радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем свои передачи. Микрофон Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите, через несколько минут, чтение толкования Евангелия в неделю вторую по Пасхе о Фоме, произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию «Охридский пролог», повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь совершает 9 апреля 22 по новому стилю. Затем в эфире Радонежа беседа священника Сергия Правдолюбова о пасхальном богослужении. В следующем часе прямой эфир. Продолжит православное вещание программа «Даниловский благовестник». В продолжении трансляции прозвучит обращение Виктора Саулкина к слушателям радио «Радонеж». А затем в нашем эфире заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов с лекцией «Размышлением о воскресении Христовом». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Великая Пасха». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 17 по 23 апреля на ВВЦ в павильоне 70. Внимание наших слушателей в Санкт-Петербурге. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 25 по 29 апреля в выставочный центр «Михайловский манеж», где пройдет 7-я всероссийская выставка-ярмарка «Пасхальный праздник». Адрес в Санкт-Петербурге, Манежная площадь, дом 2. Телефон 320-80-95, префикс 812. В рамках выставки состоится презентация новой книги Натальи Евгеньевны Сухининой «Полет одуванчика». Автор с удовольствием подпишет свои книги в павильоне «Радио Радонеж». Номер павильона 4113. Ждем вас с 25 по 29 апреля в Михайловском манеже. Дорогие друзья, 27 апреля в Большом зале Центрального дома ученых, что в доме 16 на Пречистенке, состоится концерт «Горит свеча». В сопровождении ансамбля «Калина Красная» поет заслуженная артистка России Татьяна Петрова. В программе вечера романсы, народные песни и песни современных авторов. Концерт пройдет 27 апреля в 18:30. Билеты в кассе Центрального дома ученых.
Дорогие наши слушатели, 22 апреля в 22 часа по московскому времени в эфир выходит очередной 15-й выпуск радиоверсии «Возвращение на родину». Автор и ведущая цикла, лауреат Пушкинской премии, певица Лина Мкрчан. Гостем в студии является писатель, историк, телеведущий, культуролог и путешественник Константин Петрович Ковалев-Случевский. Повторяю, программа выходит в эфир 22 апреля в 22 часа по московскому времени.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Антипасха, неделя вторая по Пасхе, апостола Фомы, Евангелие от Иоанна, 65-е зачало, глава 20, стихи с 19 по 31. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему: «Мы видели Господа». Но Он сказал им: «Если не увижу на руках Его раны от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Мои в ребра Его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои. Подай руку твою и уложи в ребра Мои, и не будь неверующим на верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Дверями затворенными входит Христос к захваченным бурею смерти ученикам Своим в первый и восьмой день воскресения. Господь приходит дверями затворенными, и это значит, что событие воскресения раскрывается только для тех, кто внутри церкви. Но и здесь сатана пытается все перевернуть. Ему надо, чтобы страха ради иудейска церковь затворилась изнутри и не выходила к миру. Мы должны явить такую любовь к Господу, приобщиться такой глубине Его благодати, чтобы распахнулись все двери, и мы увидели стоящего в них воскресшего Христа, который говорит нам сегодня: «Как послал Меня Отец, так Я посылаю вас в этот охваченный злобой и растлением мир, чтобы мы верностью Христу открыли для многих путь к воскресению». Мы слышим в сегодняшнем Евангелии о двух явлениях апостолам Христа воскресшего, о двух первых воскресных днях. Господь является в первый вечер воскресения Своего, и затем через неделю совершается основание Господом Церкви. Что же такое Церковь? Слово Божие показывает нам, что это видимое общество, которое собирается каждое воскресенье. Не случайно Сам Господь устанавливает новый ритм времени, явившись Своим ученикам в первый день недели и затем через 7 дней. Регулярные собрания христиан вместе, воскресная литургия, в которой принимают участие все, не просто древние благочестивые обычаи, не просто постановление святых соборов, которое, конечно, для нас должно быть свято, потому что эти решения были принимаемы Духом Святым. Но в данном случае мы видим, что Сам воскресший Христос установил этот порядок, эту тайну жизни Церкви. Те, кто пропускает встречу со Христом, заранее назначенную самим Господом, какую ответственность они берут на себя. Подлинная вера, показывает нам Господь на примере апостола Фомы, может быстро исчезнуть, если она не питается постоянно из недели в неделю Господом в собрании всей Церкви, которая радостно празднует присутствие в ней Христа воскресшего. Христос, явившись апостолам, открывает им следы Своих крестных страданий, чтобы они убедились, что это Он. Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Что значит это присутствие ран в прославленном теле Христовом? Если смерть побеждена, то и раны должны бы быть исцелены до конца, и не должно от них остаться никаких следов. Что могло воспрепятствовать всемогущему Богу явить в полноте Свою силу там, где торжество жизни? Может быть, лицезрение ран могло помочь ученикам узнать своего Господа. Воскресший Христос, тот же самый, кого они видели испустившим дух на кресте. Следы мучительной казни служили утверждением этого и напоминанием, каких глубин достигла любовь Христова. Никто отныне не может удалить их с прославленного тела воскресшего Христа, потому что это новое творение, не просто восстановление того, чем был человек до греха, не возвращение к тому, что было в раю, но уход далеко вперед, переход Пасха. И все, что связано с этой Пасхой спасения, должно остаться навсегда, но преображенным, сияющим славой Божией. Эти раны славы Господней — неизгладимые следы того, что есть наш грех. Грех человеческий — причина, по которой Христос пришел на землю. Он грехи наши на себе понес, как взывает пророк Исаия. Он облегся в нашу немощь, как свидетельствует апостол Павел. Он распят в немощи нашей, но жив силой Божией. Мы радуемся в Пасху Христову, что наша немощь и наши раны были его дорогой к победе. Нашей смертью он вошел в жизнь воскресения. Нашими неисцельными грехами он даровал нам свой крест. Пока есть хоть один грех на земле, паки Христос распинается. Но и в вечности следы древних ран не исчезнут в новом творении. Они всегда будут присутствовать в пробитых гвоздями ладонях и в прободенном ребре Господа, но не принося ему больше страданий. Напротив, они будут источниками света и радости для тех, кто принес подлинное покаяние Господу. И мы видим, как Господь дарует апостолам таинство своего действия в мире, кроме Евхаристии, которая была установлена накануне его крестных страданий, таинство покаяния. «Примите Духа Святого, кому отпустятся грехи, отпустятся им, и кому держите, держатся». В символе веры мы исповедуем нашу веру во единокрещение, во оставление грехов и в Духа Святаго Господа Животворящего, подающего нам божественную жизнь, в Духа Святого, того, кто воскресил Христа из мертвых. Это божественное дыхание дается ученикам в день воскресения. Церковь получает дар вязать и решить. Именно эта тайна раскрывается, когда Господь показывает апостолу Фоме свои раны. «Приняв смерть на кресте, Христос искупил нас. Он взял на себя все наши грехи, но мы продолжаем грешить. Мы не хотим грешить, мы боремся с грехом, но часто оказываемся побежденными им. И Господь неизменно дарует нам свое милосердие, эту благодать, которая нас преобразует». Чем больше мы уповаем в нашей жизни на благодать воскресения, тем сильнее мы становимся в духовной войне, тем с большей готовностью отвечаем на призыв Божий к святости, с тем большей решимостью противостоим всякому греху. Вне зависимости от того, что происходит с нами, даже если мы терпим поражение, наша вера, наше приобщение к победе Христовой углубляется. Этой благодатью, благодатью воскресения мы восстали. Мы стоим перед Господом в полный рост, как говорит святой Василий Великий о тайне будущего века, тайне восьмого дня. Это значит, что уже сейчас мы, те, кому предстоит смерть, уже воскресшие, мы уже причастны воскресению Христову, мы не можем быть раздавлены нашим грехом. Потому что Христос всякий раз, когда мы обращаемся к Нему, восставляет нас, даже если мы пали очень низко. Именно этот смысл являет нам Господь, показывая на Своем прославленном теле следы от гвоздей. Они целительны, эти раны, они открывают глаза Фоме, который, в свою очередь, требует показать их как знамение, отныне всегда сопутствующее воскресшему. Если не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Господь знает, что искушения неверия будут возникать в церкви до скончания мира. И своим уверением Фомы он как бы предупреждает все наши вопросы и дает на них единственный ответ. «Блаженны не видевшие и уверовавшие», — говорит сегодня Христос, — «только вера может узнать Христа. Наши глаза не могут Его увидеть, наши руки не могут Его коснуться». После 40 дней Пасхи Христос не покажет себе более глазам тех, кто соберется, чтобы праздновать Его победу над смертью и быть причастниками Его воскресения. Или, если выразиться точнее, Он явит Себя снова, но это будет под видом хлеба ломимого и крови, изливаемой во оставление грехов, которые говорят так же ясно, как раны на Его руках или прободенное Его ребро. Когда священник во время евхаристического канона благословляет крестным знаменем чашу с вином и агнец на дискосе, когда во время причащения он держит в своей ладони небесный хлеб, он может так же, как Фома, в тот час явления Христа воскресшего, узнать истинного Бога своего. Он, подобно Фоме, касается своей рукой распятого Господа, принявшего смерть за всех живущих на земле. Это происходит со всеми, кто молится за литургией и причащается святых Христовых тайн. Ибо Христос, отдающий Себя нам, являясь во всем Своем смирении, облечен божественной славой в Духе Святом, и теперь Он обращается только к нашей вере, чтобы мы узнали Его и приняли Его. Принесем похвалу нашему близнецу по неверию Фоме. Как откровенно, как ясно, как прямо он говорит: «Я не верю, и я не поверю, пока не коснусь его». Прежде чем прийти к вере, надо вывести на свет Божий все наше неверие. Прежде чем предстать перед пасхальным светом, надо выйти из мрака всех наших сомнений и отречений от него нашими грехами. Прежде чем воспеть со всею церковью за литургией верою, надо прийти на исповедь и перед крестом и Евангелием покаяться в своем неверии. Надо умертвить все наши колебания, всякую неопределенность в нашей вере. То, что, может быть, более всего мешает многим из нас прийти к подлинной, глубокой вере, — это нераскаянность в нашем неверии. И в отсутствии смелости признаться в этом себе и покаяться перед Богом. Ибо вера подлинная, великая — та, что движет горами и может отвалить камень от двери гроба, это та, которая, прежде чем радостно воскреснуть из гроба, сознает смиренно, что она в нем заключена. Если по дару Христа Духом Святым, за сердце сокрушенное и смиренное, за неложное наше покаяние мы обретем внезапно веру, это не будет плохо усвоенной верой других, это будет наша вера. Может быть, крошечное, как горчичное зерно, но это будет наша вера. И только такая вера может воскликнуть со страхом и трепетом и радостью: «Господь мой и Бог мой!» Крест, красота Церкви и жизнь, дарованная воскресением Христовым, бесконечно прекраснее, чем она была при творении. Наши грехи нам прощены, но следы их остаются на прославленном теле Господа во свидетельство неизмеримой Его благодати, чтобы никто не отчаивался в своих грехах, какими бы они ни были, но облобызал покаяние. Крест даруется нам после воскресения, чтобы мы знали, что любящему Бога, то есть ищущему жизни по заповедям Его, все, даже Его собственное поражение, содействует во благо. Подобно тому, как неверие Фомы в первый вечер Пасхи раскрылось таким потрясающим исповеданием веры через неделю, подобно тому, как тройное отречение Петра даровало ему и всей церкви тройное исповедание любви: «И, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя во веки веков». Если мы на самом деле сподобляемся увидеть крест Христов и следы Его ран, ничего не остается в нашей жизни, кроме любви и хвалы нашему Господу. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Были и другие чудеса, много других, для утверждения нашей веры. Ученики-свидетели этих чудес должны выйти в мир с проповедью воскресения, и потому надо было, чтобы у них было этих свидетельств с избытком. И у каждого из них свое личное свидетельство. Нам не нужно спрашивать, почему Евангелие избрало только некоторые. Но цель Евангелия не в том, чтобы дать все свидетельства о Господе, а в том, чтобы дать нам новую пасхальную жизнь, которую принес Господь, чтобы мы увидели, что Он воистину Христос, Сын Божий, Господь мой и Бог мой. Мы должны искать в Евангелии прежде всего не знание о Боге, но искать в ней самого Бога. И тогда, может быть, мы узнаем, что и с нами сотворил самое великое чудо Христос, о котором не написано в книге сей, но которое ничем не уступает тому, что пережил апостол Фома и другие апостолы. Никакие книги, даже святое Евангелие, не могут описать все, что совершил и совершает Христос. Пасха Христова открывает бесконечные победы Божии, неиссякаемую силу воскресшего Господа, Его безграничную благодать.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятели прихожан храма Вознесения села Рахманово Московской области Пушкинского благочиния, протоиерея Саввы, Александра, Лидии, Павла, Фатинии, Сергия, Людмилы, Андрея, Фатинии, Зинаида, Алексия, Василия, Валентина, Елены, Дарьи, Ивана, Сергия, Иоанна, Веры, Надежды, Марии, Александра, Антонина, Алексея, Марии, Зинаиды, Марии, Валентины, Ирины, Георгия, Николая, Александры, Александры, Татьяны, Ирины, Константина, Юлии, Дмитрия, Наталии. Храни вас Христос!
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Благослови.
святитель Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. апреля по старому стилю, Святая Церковь совершает память святого мученика Евпсихия и преподобного мученика Вадима. Святой мученик Евпсихий был благородного происхождения и получил тщательное наставление и воспитание в благочестивой вере. В правлении царя Юлиана Отступника, когда в Кесарии Божией Церковью управлял святитель Василий Великий, сей Евпсихий вступил в брак со знатной девушкой. Но не было ему дано ни одного дня прожить в этом браке, ибо его свадьба совпала по времени с языческим праздником, на котором совершались жертвоприношения идолу Фортуны. Евпсихий с друзьями пошел и побил всех идолов в храме, а самый храм разрушил. Услышав об этом, царь Юлиан весьма разгневался и приказал обезглавить виновных, рекрутировать массу христиан в армию, обложить оставшихся христиан огромной данью, чтобы за их счет воссоздать храм Фортуне и, отняв у города почетное название Кесария, данное ему кесарем Клавдием, вернуть ему прежнее название Маза. Святой Евпсихий был сначала привязан к дереву и люто мучим, а потом усечен мечом. Случилось сие в 362 году. Немного позднее злочестивый царь Юлиан посетил этот город на своем пути в Персию, против которой воевал. Святитель Василий вышел ему навстречу и вынес 3 ячменных хлеба в знак почета и гостеприимства. В качестве ответного подарка царь повелел дать святому горсть сена. Тогда святой Василий сказал царю: «Издеваешься ты над нами, о царь! Мы приносим тебе хлеб, которым и сами питаемся, а ты даешь нам скотскую пищу, которую ты не можешь своей властью претворить в пищу человеческую». На это царь ответил: «Знай же, что этим сеном я буду кормить тебя, когда вернусь из Персии». Однако злобный отступник никогда уже не возвратился из Персии живым, потому что погиб там заслуженной и неестественной смертью. Преподобный мученик Вадим. В правлении персидского царя Сапора Вадим, игумен одного из монастырей, муж, известный своим благочестием, был брошен в темницу вместе с 7 своими учениками. Был с ними в темнице и некий князь Нирсан, тоже христианин. Каждый день выводили их из темницы и били. Князь Нирсан испугался мук и обещал оставить веру и поклониться солнцу. Сапору было так приятно слышать это, что он обещал отдать Нирсану, ко всему прочему, и все владения монастыря Вадима, если он собственной рукой отсечет ему голову. Нирсан согласился на это. Дрожащей рукой, устрашенный благородным и величественным видом святого Вадима, он много раз ударял мечом по шее этого преподобного мужа, пока с большим трудом не отрубил ему голову. Но вскоре после этого он впал в отчаяние и пронзил себя мечом, сам от себя приняв наказание за убийство праведника. Святой Вадим пострадал в 376 году. Вадим бесстрашный смерти смотрит прямо в глаза, а над Нирсаном малодушным разразилась гроза. Нирсан с мечом к Вадиму, дрожа, приступил, а тот одним лишь взором его остановил. Забыл Нирсан о Боге, а Вадима страшится. Мечом уж замахнулся, ударить боится, Вот вновь он меч заносит, вновь страх свое берет. Душа трепещет, мышцы сил не достает. «Нерсан, послушай», — храбрый Вадим ему вещает, — «твоя рука на небо меня посылает. Иду я в вечность ныне. Тебе ж хочу теперь сказать. Христа отверг ты, ложь твоя вторая мать. Ты душу самовольно свою погубил, а мне святого царства врата отворил. И все же от руки твоей мне жаль умереть». Ведь нам ни здесь, ни там уже не свидится впредь. Ждет тьма христопродавца кромешная в аду, убийца ж христиан сугубую беду себе готовит, мрак ужасный, беспросветный. Се рек Вадим, он чист был, как агнец однолетный. Нерсан заклал его слабеющей рукой, вошел Вадим в божественный покой. Так лев погиб от злобы зайца малодушного. Кого убил Нерсан? Вадима или себя бездушного? Так приговор гласил небесной правды вечной. Лишил себя отступник жизни бесконечной. А Божьему святому смерть не повредила. На небо вознесла его и в Боге утвердила. Рассуждение. О Перикле рассказывают, что это был человек почти идеальной человеческой красоты. Однако голова у него была слишком продолговатой и походила на тыкву, так что где бы он ни появлялся, с непокрытой головой неизменно вызывал усмешки. Чтобы скрыть этот его недостаток, греческие скульпторы, изготовляя статуи этого великого мужа, всегда изображали его со шлемом на голове. Если некоторые из язычников умели скрывать недостатки своего ближнего, сколь усерднее мы, христиане, должны так поступать. В почтительности друг друга предупреждайте. Заповедует апостол тем, кто пребывает со Христом. Но как, скажем мы, что пребываем с кротким и пречистым Христом, если ежедневно отравляем воздух баснями о чужих грехах и недостатках? Скрывать свою добродетель и чужой недостаток — в этом главная духовная мудрость. Созерцание. «Да созерцаю воскресшего Господа Иисуса». А именно, как является он Марии Магдалине в саду, а Мария поначалу его не узнает, как кротко обращается он к Марии, и Мария узнает его, и радуется ему, и возвещает свою радость ученикам. Проповедь о необходимости смерти ради многого плода. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна, из главы 12. Для чего сеятель бросает пшеницу в землю? Для того ли, чтобы пшеница погибла и изгнила? Нет, но для того, чтобы жила она и принесла плод. Бросая семя, сеятель думает не о смерти и тлении семян, а об их жизни и плодоношении. Поистине, с радостью сеет сеятель семя свое, не думая о смерти, но думая о жизни и урожае. Сеятель — это Христос Господь. А люди — суть его пшеница. благоизволил Он назвать нас этим именем. Много есть и других злаков на земле, но нет ничего драгоценнее пшеницы. Для чего сеет нас Господь по земле? Для того ли, чтобы умерли мы и истлели? Нет. Но для того, чтобы жили мы и приносили плод. Мимоходом упоминает о нашей смерти, но лишь как об условии жизни и многого плода. Цель сева — не смерть, а жизнь. Но семя должно сначала умереть и истлеть. Он, кстати, лишь вкратце упоминает об этом семени, ибо знает, что всем нам это даже слишком хорошо известно. Лишь вскользь говорит он нам и об этом истлении, тогда как его Евангелие — это главным образом повествование о жизни и ее плодах. Об этом благовествует он нам подробно, ибо знает, что это нам неизвестно, и что мы задыхаемся от неведения и сомнений. Причем не только говорит он нам о жизни во всех ее частностях, но и раскрывает нам жизнь. Своим воскресением яснее солнца являет он нам и много плода. Да и вся история его церкви есть самая очевидная картина жизни. О, Владыка неодолимой жизни, спаси нас от греховной смерти. Избавь нас и от смерти душевной, Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Моисеем на горе Синай. Бог Слово, Логос, Господь Иисус Христос. Кто спустился к отрокам в печь, отверткой в печи, который имел вид как бы Сына Человеческого, Логос, который потом воплотился. Как сильно, четко, ответственно говорит Иоанн Богослов. Все, то есть все, что в мире произошло, им было. Без него ничто не стало быть, то, которое сейчас существует. В нем была жизнь. Адам отрекся от Бога и лишился чего? Источника жизни. Стал умирать. Он отказался от Бога. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Чеканные, мощные слова. Причем это такие слова, которые каждый человек должен знать и осознавать, понимать, любить. И недаром древние традиции во многих православных церквах и в нашей русской православной церкви читать это Евангелие на разных языках. Греческий текст, который Иоанн Богослов написал. Я очень люблю греческий текст. И особенно такие слова «Ke o logos sarx egeneto». И слово «плотью стало». И слово «плотью стало». Это бьет в глаз всем тем, кто не верит, что и Господь Иисус Христос – это Бог, Сын Божий, сошедший на землю, и слово «плотью стало». И вот это богословие, сгусток, мощнейшее, самое важнейшее положение, эти силы говорятся в ночь на Пасху. Ночь говорится. И разные языки должны звучать. Это как бы все народы должны это понять. Мой отец очень любил читать на латинском языке. Странное дело, скажу, что это такое? Из рязанской глубинки протоиерей читать на латинском. А он любил. А вы знаете, вот этот латинский евангельский язык, это такое мощное звучание. Это надо почувствовать. Это, как сказать, не то, что на вес золота или серебра, или платины, а такое звучание, такое мощное. In principio erat verbum. Это очень звучно, очень мощно. Но потом он на греческий тоже читал. Но один год он начинает с греческий, потом латинский, а потом мешает это. А я, конечно, как вам сказать, в последнее время вас не утомляю разными языками, но в то же время стараюсь, чтобы как-то разнообразить. Не только английский, там французский, как у нас читает отец Николай, и кто еще там может читать. Любые языки должны звучать. И особенно бы хорошо, чтобы для тех, кто пришел бы в другой национальность, чтобы они услышали на своем родном языке. К сожалению, этого у нас здесь нет. Но я помню, когда я прочел на древнеэфиопском языке в Зеленограде, Грис, древний язык, то по сушубу вдруг пришла мамочка, на руках держит маленького черненького ребенка. Я говорю, мама, он услышал этот звук и сразу пришел сюда в храм. Услышал древний звук своего народа. Японский язык, я тоже иногда читаю, он легко-легко читает. И знаете почему? Потому что в Японии православие насадил владыка Николай японский. И он учил их так, как читают славянские люди. Никаких тебе приукрас, ничего такого нет, ни чрезвычайного. Там они анта на одном линии. Та-та-пам-пам-та-та-па-пам-па-па-па-па-па. Читать очень легко. Японец своими японскими буквами переписал для меня лично, а потом озвучил. И я взял и записал русскими буквами. Как читать? Говорит, очень просто, как мы читаем. Язык Николай. Он это приучил читать. А эфиопский язык очень тяжелый. Древний эфиопский бейс. Я когда учился в семинарии, то там у нас и было несколько эфиопов. Я позвал одного эфиопа и говорю об Алиас Абебе. Я ему говорю, слушайте, прочитайте, я запишу. Он говорит, это трудно. Он уже по-русски мог соображать. Я говорю, ну я внизу такой хочу записать. Я, говорит, вам запишу своими этими буковками, очень такой труд, похожий на грузинский, никакой, ничего не поймешь, за корешки. А потом, говорит, я буду вам говорить слух, а вы записывайте русскими буквами. Как он начал прыгать. Прыг. А они так без этого не могут они читать. Вот. И он подпрыгивает. А студенты говорят, слушайте, уйдите на улицу, там записывайте. Говорят, невозможно слушать. Я это записал и несколько раз пробовал. Я боялся, что прям скорую помощь вызовут сразу после этого. Ну, подпрыгивай там, подпрыгивай. Вот какое разнообразие, многообразие языков. И кто мог бы и хотел бы, и вообще полагался критикам всяким разным, которые вот на этих языках читать вот эти великие, прекрасные и дивные слова Евангелия от Иоанна. Кроме вот этого звучания на разных языках, даже когда один батюшка служит, все равно разнообразие службы, да, замедляется, на лишние 5 минут служба длится. Но это не просто какой-то ритуал или вот ах, блеснуть своими способностями, ты можешь так прочесть, хочешь так. Да нет. Это какая-то глубокая, очень важная вот сущность многоязычия, различных языков, которые все, в принципе, они одни и те же человеческие. И мы люди все братья. И это звучание, когда человек умирает или когда святые являются, они говорят без речевого аппарата и не обязательно на русском языке. Или даже когда пришел святитель Николай там у нас в Рязанской области и помог этому водителю, он прекрасно на русский говорит. Никто его по-русски не учил. А все языки одинаковые, если духовное есть. И со святости он может как хочет сказать на любом языке. По интуиции. И человек и на русском языке говорит запросто. Василий Иванович, я сейчас тебе помогу. И ничего. И вот это разнообразие просто замечательно. И нужно понимать, что вот это универсальность. Спасение всех людей, всех народностей, всех языков, звучного латинского, изумительного, глубоко философского, греческого. Любой язык, любого человека, любой народности, он имеет мощное звучание и имеет одинаковые права. В двух словах. Если бы греческий текст был для нас единственным источником получения благодати, мы только по-гречески бы и служили. Нет, этого не происходит. Господи, слава тебе. Но я хочу сказать, что евангельский текст настолько свят, это слово Божие, а не человеческое, что как ни переводи, даже плохо, даже неудачно. Слово Божие, оно пронизывает насквозь любую бумагу, любой текст, любой материал, оно все равно будет на любом языке так же сильно и мощно звучать и действовать. А у нас в Рязанской области, кроме вот этого чтения на разных языках, в это время было обязательно еще. Ну, там у нас литейный завод, и там местные мужики, они были такими довольно старинными пролетариями, и устраивали обязательно звуковые эффекты. Взрывали. Никто не продавал никакую взрывчатку нигде, никогда, ни взрывпакетов, воинских частей там нет. А они шаг шарахали. Обязательно возьмет, сделает какую-то исакован, делает взрывчатку, не знаю, подложит ее недалеко от храма, как только лишь в начале было слово, как взрывает шарах, и бац, там через стекло не вылетает. Моя мама даже одна говорит, ой, что случилось, что, батюшка, что же его чуть не убили, что ли, потому что он замолчал после этого, после мощного взрыва. Оказывается, просто кончилось место, и там должен был на другом языке говорить, он просто паузу вызвал, другой текст брал. Больше того, перед пасхальным Евангелием еще на крестный ход, когда шли, то такая была иллюминация всевозможная. И опять-таки, где они доставали ракеты сигнальные, зеленые, красные. Но он из армии пришел, там Виталик у нас, Виталик пришел из армии, и он там с удовольствием привезенные из армии сигнальные ракеты, как уж он сумел это приобрести, не знаю. Но он прям-таки устроил такую иллюминацию. А Федор Павлович у нас такой старенький, он, когда уже меньше было этих иллюминаций, некогда было доставать, он бенгальский огонь зажигал и шел с бенгальским огнем. Почему такой? Я вспоминаю это в детстве, а уж сейчас я, никто такого этого не делает. А тогда было как-то очень принято. Кстати, отец Иоанн Крестьянкин, когда служил в храме Рождества Богородицы в Измайлове, в 47-м году, кажется, ну, после войны, но в то же время, 47-й год, это не очень приветствовалось. Он там такую иллюминацию организовал. Все были в потрясении, радости. Вот такая традиция. У нас только один раз была иллюминация, правда, в самом начале. А потом уже перестали. И как-то вот уже мы то ли от этого отошли от времени, или у нас слишком много салютов стреляет, нам уже не кажется, что нам это обязательно Пасху этим украшать. Может быть, это не надо. А может быть, вернется, не знаю. Я пока не хочу организовывать нарочно, насильно. Достаточно и пасхального пения, и крестового хода без такой большой иллюминации. Дальше текст читается на три части. Одна часть, вторая и третья часть. Вот вторая часть. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел во свидетельство, чтобы свидетельствовать о свете, чтобы все имели веру ему». Он не был свет, но он пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. В мире был, и мир тем, то есть Иисусом Христом, Господом, Логосом был, и мир его не познал. К своим пришел, и свои его не приняли. А те, которые приняли его, дал им власть чадом Божиим быть, верующим во имя Его. Все просто, все понятно. Правда? Здесь нет никаких глубоких толкований. Но какие мощные, сильные слова. Каким верующим во имя Его, которые не от крови, не от похоти плотской, не от похоти мужеские, но от Бога родились. Человек просто рождается от любви и взаимоотношений мужа и жены. Но он рождается еще в таинстве крещения для вечности. И когда его крестят, то потом он в юности, в дни своей юности для себя решает вопрос, быть ему верующим или не быть. Верить ему по-настоящему, как и требуется, или отойти в сторону. Этот вопрос для каждого человека решается. И как было бы хорошо, чтобы эти люди, которые росли, особенно дети наши и внуки, чтобы они приняли решение, какое и полагается, чтобы они поняли, и которые от Бога родились, чтобы они могли быть рожденными для вечности. Дай Бог, чтобы это происходило. И нет легкости и традиции в том, чтобы продолжать дело своего отца. Пусть каждый решает сам, каждый человек. Я очень скорблю, когда мы каждое воскресенье причащаем маленьких детей. Несут. А подростки где? А 4-5 класс где? А почему они не ходят? А почему они так не причащаются? Что, кончилась ваша забота о воспитании? Мы младенца причастим, а дальше... Ну ладно, это советская психология. Как же так? Самый трудный период подростковый. Как же его не просить и не приходить, чтобы он причащался и говорить ему? А потом говорит, ой, какой мне странный, говорит, сынок, он меня, говорит, совсем не понимает, не слушает, он в церковь не хочет ходить. И все равно. Насильно никогда не затащит никого. Но если родители любят Бога, любят церковь, верят, молятся, но как же можно отходить в сторону? Как же можно детей своих равнодушно смотреть, что они в церковь не идут? Это же типичное ленинское воспитание. Как своему отцу Илье Ульянову Володя сказал, я больше в церковь не пойду и не молиться больше не буду, все. И это считается нормой. В наше время это норма. По плодам познаете их. Что вышло из этого, все знают. Так что же вы, маленьких детей вы причащаете, как пошел в школу, уже, а, ладно, не надо ничего. Я не могу этого объяснить. Идет третья часть Евангелия, которая читается, вот эти прекрасные слова. И слово плотью стало. И вселилось в нас. И мы видели славу Его. Славу, яко единородного от Отца, исполненного благодати и истины. Иоанн свидетельствует о нем и, взывая, говорит, это тот, который, о котором я говорил, что идет по мне тот, который первый меня, выше меня есть. И от исполнения его мы все приняли и благодать на благодать. То есть полноту благодати, всевозможную благодать, полноту, благодать на благодать. Ибо закон Моисеевым дан был, а благодать же истина пришла через Иисуса Христа. Как удивительно. Еще раз повторяю, не описание события исторического воскресения Христа, а самая глубина богословия. Господь Иисус Христос, Сын Божий, Логос. О нем идет речь на всех языках. Это чудесно и прекрасно. И кто не понимает это Евангелие, почитайте, посмотрите, задумайтесь. К сожалению, сейчас есть люди, которые не признают Господа Иисуса Христа Сыном Божьим, сошедшим с небес. Не верят. Просто в них не хватает силы веры. Эти люди... Молодые, ученые, а вот нет, не могут преодолеть этот барьер. Поэтому вы обязательно для себя продумайте этот вопрос, чтобы понимать и чувствовать, что Иоанн Богослов говорит нам, и как он ответственно это говорит. А это ведь был любимый ученик Господа, который рядом с ним был всегда. Ему было ближе всех открыто его божественное природа Господа нашего Иисуса Христа. Он свидетельствует об этом и нам говорит. Потом идет Иктинья, херувимская песня, как полагается, литургия и златоуста, которая такая же, совершенно такая же, как и в любые другие дни, ничего нового там не прибавляется. Только после слов «изрядно у Пресвятей, Пречистой, Преблагословенной, Славной Владычицы нашей Богородицы, Преснодевы Марии» хор поет «Ангел вопияши благодатней, чистая дева, радуйся, и паки, и реку радуйся». Очень красиво поют и разные мелодии, и разная музыка. «Твой сын воскресе, тридневен от гроба, и мертвый воздвигнувы, люди, веселитесь». И Ермос 9 песни. «Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богосподна на тебе высия. Ликуй на ней, веселись сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, о восстании Рождества твоего». И идет литургия, и она, как полагается, идет и движется к своему концу, а ворота царские не закрываются. Все было открыто на беду, как там батюшки и причащаются и все прочее. Ворота целую неделю не закрываются. И потом со страхом Божиим и верою приступите и к общему изумлению людей 19 века и до середины 20 века весь народ, который стоит в храме, идет причащаться и правильно делает. Трапеза исполнена. Идите, насытитесь все, вкусите Агнца, вкусите Господа нашего Иисуса Христа. Почему же не причащались в 19 веке и на середине 20 века? Скорее всего, это было связано с физической маловероятностью причащения всех деревень прихода, села и всех деревень прихода. Это было бы физически просто невозможно. Там несколько тысяч человек должно причастить пасхальную ночь. Может, поэтому так было? Может быть.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о пасхальном богослужении».
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.